В ванной Эмме, в шкафчике среди инструментов и химических препаратов, столь необходимых для женского преуспеяния, лежал темный тюбик со снотворным, столь необходимым для женского отдохновения. Эмме проглотила огромную дозу, легла и стала ждать, когда придет сон. И он пришел, наконец, вторгся бесцеремонно и грубо, без предупреждающей сонливости и обволакивающей неги. Не было блаженного прилива, осторожного прикосновения, приподнимающего и несущего куда-то освобожденный разум. Без 20:10 Эмме уже снова лежала без сна, безутешная в своем горе, с мучительной болью, сжимающей виски. Потом слезы выступили у нее на глазах, она зевнула. Потом вдруг стало 6:25, и она снова лежала без сна.
Еще не начинало светать, небо было беззвездное, а пустынные улицы залиты огнями.
Эмме встала, оделась и вышла из подъезда на свет фонарей. Короткое расстояние от своего дома до шелестящего дола она прошла, никого не встретив. Золотые ворота запирали после полуночи, но для ночной смены обычно оставалась незапертой боковая калитка. Эмме вошла в калитку, и знакомая дорога привела ее к возвышению у церквушки.
Здесь она села на скамью и стала ждать рассвета.
Душа ее была теперь совершенно спокойна. Неизвестно где и неизвестно как обрела она утешение и совет в глухой час непроглядной ночи. Быть может, она связалась с духами своих предков, того нечестивого и одержимого племени, что, покинув алтари старых богов, садилась на корабли и пускалась по свету, гонимая неведомыми страстями, по неведомым улочкам среди неведомых варварских языков и наречий.
Отец ее посещал храм истинного Евангелия, мать пила. Отические голоса пророчили Эмме более высокую участь. Голоса, прилетавшие издалека, из другого века, пели ей о Минотавре, что в нетерпении бьет ногами в самом конце подземного лабиринта. Нежно шептали ей про тихую водную гладь у Беотийского побережья, про вооруженных воинов, что стояли молча безветренным утром, про флот, недвижно застывший на якоре, про Агамемнона, отвращавшего свой взор. Говорили ей об Алкистиде и гордой Антигоне. Восток светлел. В круговращении суток только первые, самые ранние часы остаются незахватанными людьми. В этой части континента встают поздно.
Эмме, застыв в экстазе, наблюдала, как бесчисленные статуи, едва мерцавшие в полумраке, начинают белеть. Как все четче проступают их очертания, а серебристо-серый покров лужаек становится зеленым. Теплый луч коснулся ее, и тогда все близ нее и дальше по склонам, насколько хватало глаз, превратилось в пляшущее море света, в миллионы крохотных радуг и язычков пламени.
Это дежурный в своей будке повернул рычажок орошения, и вода брызнула из бесчисленных отверстий, укрытой от человеческого глаза, системы труб. Появились садовники с тачками и садовыми инструментами и разбрелись по своим делам. День наступил.
Эмме быстро спустилась по усыпанной гравием дорожке к зданию похоронной конторы. В приемной дежурные ночной смены пили кофе.
Они взглянули на нее без всякого любопытства, когда она молча проскользнула мимо них. Срочную работу выполняли здесь в любое время суток.
Эмме поднялась в лифте на верхний этаж. Там царила тишина и не было никого, если не считать накрытых простынями покойников. Она знала, где искать то, что ей было нужно. Широкогорлую синюю бутылочку и шприц. Она не писала прощальных писем, ни у кого не просила прощения. Она далека была сейчас от обычаев общества и обязательств перед людьми. Оба героя...
И Деннис...
И мистер Джойбой
начисто стерлись в ее памяти. И речь шла о ней самой и о божестве, которому она служила.
То, что она выбрала для инъекции стол мистера Джойбоя, было чистой случайностью.
Мистер Шульц подыскал на должность Денниса какого-то молодого человека, и последняя неделя, проведенная Деннисом в угоде их лучшего мира, ушла на то, чтобы посвятить его в секреты производства. Это был очень способный молодой человек, живо интересовавшийся что почем.
У него нет вашей обходительности, у него не будет вашего индивидуального подхода, но, думаю, свое жалование он оправдает иным путем.
В день смерти Эми Деннис, отправив ученика чистить топку крематория, принялся было за уроки заочного курса для проповедников, который он получил по подписке. Когда дверь конторы вдруг отворилась, и Деннис, взглянув на гостя, с изумлением узнал в нем человека, с которым был едва знаком.
И который был его соперником в любви, а именно мистера Джойбоя.
Мистер Джойбой? Неужели снова попугай? И так скоро?
Мистер Джойбой сел. Вид его был ужасен. Убедившись, что они одни, он начал всхлипывать.
Эми! Надеюсь, не ее похороны вы хотите нам заказать?
Вы знали об этом? Вы, наверное, ее убили. Убили мою детулю Радулю.
Вас нашли, Джойбой.
Она умерла.
Моя невеста?
Моя невеста.
Сейчас не время для пререканий, Джойбой. С чего вы взяли, что она умерла? Вчера вечером она была жива-здорова.
Она там, на моем столе, под простыней.
Вы уверены, что это она?
Еще бы не уверен. Она отравилась.
Неужели жирбургерами?
Цианистым калием. Сделала себе укол.
Тут есть о чем подумать, Джойбой. Я любил эту девушку.
Нет. Это я любил ее.
Прошу вас.
Моя дедуля, родуля.
Я бы попросил вас не употреблять в нашем серьезном разговоре этих интимных и довольно странных эпитетов. Как вы поступили?
Я смотрел ее.
Как?
Потом накрыл простыней. У нас есть стенные холодильники, и мы иногда храним в них незаконченную работу. Я спрятал ее туда.
А зачем вы пришли ко мне? Не понял.
Помогите. Вы виноваты. Вы должны что-нибудь сделать.
Сейчас не время для взаимных обвинений, Джойбой. Позвольте лишь напомнить вам, что это вы официально помолвлены с нею. При подобных обстоятельствах некоторое проявление чувств. Естественно, однако не впадайте в крайности. Я, конечно, никогда не считал ее совершенно нормальной, а вы?
Она была моя.
Ах, не произносите этого слова, Джойбой! Не произносите, не то я вас выгоню.
Мистер Джойбой принялся рыдать с еще большим самозабвением.
Ученик Денниса открыл дверь и замер, пораженный этим зрелищем.
Заходите, у нас клиент, который только что потерял любимое существо. На вашей новой должности вам придется привыкать к подобным проявлениям горя. Вы что-нибудь хотели?
Я только хотел сказать, что газовая печь снова работает нормально.
Отлично. А теперь очистите похоронный фургон.
Сейчас сделаю.
Джойбой, я прошу вас взять себя в руки и прямо сказать, что вам от меня нужно.
Вам легко говорить.
Пока я ничего не могу разобрать в этом семейном надгробном плаче, кроме каких-то мамуль, папуль и дитуль.
Доктор Кенворт.
Ага. На сей раз это прозвучало как доктор Кенворти. Именно это вы хотели мне сказать? Да? Доктор Кенворти знает. А он не знает. Так вы хотите, чтобы я сообщил ему эту новость? Вы хотите, чтобы я помог скрыть от него? О, знаете, это похоже на гадание с медиумом.
Крышка, мамуля.
Вы полагаете, что карьера ваша пострадает, если доктор Кенворти узнает, что вы храните труп вашей отравленной невесты в холодильнике? И что надо не допустить это ради вашей матушки? И вы хотите, чтобы я помог вам избавиться от тела?
Вы должны помочь мне. Все это вас. Простодушное американское дитя. Липые стихи, любовь, бабуля, дедуля. Должны помочь.
Мне не нравится, Джойбой, что вы без конца повторяете «должны».
Должны.
Вы знаете, что сказала королева Елизавета должны. Своему архиепископу?
Да.
Вот, кстати, кто был воистину священник свободной церкви?
Должны.
Запомни же, ничтожный, что слово «должны» не годится для разговора с монархами. Так, скажите, кроме вас, имеет кто-нибудь доступ к этому холодильнику? Понятно. Можете идти, Джойбой. Отправляйтесь на работу, я обдумаю этот вопрос. Приходите снова после обеда.
Мистер Джойбой вышел. Деннис слушал, как отъезжала его машина, а потом он ушел на собачье кладбище, чтобы остаться наедине со своими собственными мыслями, которыми он не стал бы делиться с мистером Джойбоем. Размышления его были прерваны появлением человека, с которым он также был некогда знаком.
День выдался прохладный, и сэр Эмброуз Эберкромби надел по этому случаю костюм из твида, накидку с капюшоном и охотничью войлочную шляпу, одеяние, в котором он сыграл столько комических ролей в фильмах из жизни английской деревни. В руке у него был пастушеский посох.
Барлоу, трудитесь в поте лица?
Сегодня спокойное утро. Надеюсь, вас привела сюда не тяжелая утрата.
Нет, упаси Боже, никогда не заводил здесь животных. И, надо сказать, без них скучно. Вырос среди лошадей и собак. Думаю, что вы тоже. Так что вы правильно меня поймете. Тут для них место неподходящее. Спору нет. Удивительная страна. Но человек, который по-настоящему любит собаку, никогда не перевезет ее сюда. Неплохое у вас местечко. Жаль, что вы уходите.
Вы получили мою карточку.
Да, вот она. Я сперва подумал, что кто-то подшутил над нами. Довольно глупо. Но, кажется, это не подделка, не так ли? Майор авиации, преподобный Деннис Барлоу, оповещает о том, что в ближайшее время он открывает контору на Арбакл-авеню, 1154, Лос-Анджелес. Все обряды свободной церкви отправляются быстро и по сходным ценам. Специализация на похоронах, надгробные речи в стихах и прозе. Тайна исповеди строго сохраняется.
Да, это не подделка.
Так... Этого я и опасался.
Карточки эти, как вам известно, рассылает агентство. Я не думал, что вас это особенно заинтересует.
Однако меня это заинтересовало. Мы могли бы здесь поговорить где-нибудь.
Размышляя, уж не придется ли ему именно от сэра Эмброуза выслушать первую покаянную исповедь, Деннис повел гостя в контору. Там оба англичанина уселись друг напротив друга. Ученик Денниса просунул на мгновение голову в дверь и доложил, что с фургоном все в порядке.
Так не пойдет, Барлоу. Позвольте мне, старому человеку, сказать вам это без обиняков. Так не пойдет! Ведь вы все-таки англичанин. Они тут все прекрасные люди. Но вы сами знаете, как это бывает. И среди самых прекрасных людей может найтись несколько отпетых клеветников. А международную обстановку вы знаете не хуже моего. Всегда найдутся какие-нибудь политики и журналисты, которые только и ждут оклеветать наше отечество. Поступок, подобный вашему, будет лить воду на их мельницу. Мне не понравилось, когда вы начали здесь работать. Я вам тогда об этом прямо сказал, но это было ваше частное дело. С религией же все обстоит иначе. Вы, наверное, мечтали о каком-нибудь милом сельском приходе у нас на родине. Но здесь религия совсем не то. Уж вы мне поверьте, я знаю эту страну.
Странно слышать это от вас, сэр Эмброуз. Одна из главных задач, которую я перед собой ставил, достичь более высокого положения в обществе.
Тогда бросьте эту затею, мальчик мой, пока еще не поздно.
Сэр Эмброуз пространно заговорил о промышленном кризисе в Англии, о том, как нуждается их родина в молодежи и в долларах, о титанических усилиях, которые затрачивают они тут, в кинематографе, чтобы не уронить марку.
Отправляйтесь на родину, дорогой мой. Там ваше настоящее место.
Собственно говоря,
С тех пор, как я дал это объявление, обстоятельства несколько переменились. Зов, который я услышал, звучит теперь несколько слабее.
Вот и отлично.
Но у меня есть некоторые затруднения практического характера. Все мои сбережения я вложил в занятия богословием.
Нечто в этом роде я предвидел. Тут то и придет на помощь крикетный клуб. Надеюсь, никогда не настанет такое время, чтобы мы не смогли прийти на помощь соотечественнику в беде. На вчерашнем заседании комитета как раз упомянули и ваше имя, и было достигнуто полное согласие. Короче говоря, мы отправим вас домой, дружочек.
Первым классом.
Туристическим. Но мне говорили, что там потрясающий комфорт. Что вы на это скажете?
И вагон-салон?
Нет, салона нет.
Ладно. Полагаю, что как священник я должен теперь привыкать к некоторому аскетизму.
Достойное решение. Чек у меня с собой. Мы его вчера же и подписали.
Через несколько часов снова пришел похоронщик.
Вы уже взяли себя в руки? Тогда садитесь и слушайте внимательно. Перед вами две проблемы, Джойбой, и разрешите подчеркнуть, что это ваши проблемы. Это у вас хранится труп вашей невесты, и это ваша карьера сейчас под угрозой. Итак, у вас две проблемы. Как избавиться от трупа невесты и как объяснить ее исчезновение. Вы пришли ко мне за помощью, и так уж случилось, что я и только я могу помочь разрешить обе эти проблемы.
Я слушаю вас.
В моем распоряжении прекрасный крематорий. У нас тут легкая жизнь, все у нас делается просто, без лишних формальностей. Если я приезжаю с гробом и говорю: «Мистер Шульц, у меня овца, ее нужно сжечь», то он говорит мне: «Валяйте». Вы, кажется, склонны были смотреть на нас свысока из-за этой свободы обращения. Теперь, по всей вероятности, вы отнесетесь к этому иначе. Единственное, что остается сделать, это забрать нашу незабвенную, если вы простите меня этот термин, и привезти ее сюда. Сегодня вечером после работы самое подходящее время. Вторая проблема. Как объяснить ее исчезновение? У мистера Натагенес почти не было знакомых и не было родных. Она исчезает накануне свадьбы. Известно, что я некогда ухаживал за ней. Может ли быть более правдоподобное объяснение, чем то, что ее врожденный хороший вкус в последний момент восторжествовал, и она сбежала со своим прежним поклонником? Единственное, что требуется, это чтобы я исчез одновременно с ней. Как вам известно, никто в Южной Калифорнии не интересуется тем, что происходит там, за горным хребтом. Возможно, что наше поведение осудят в первый момент как аморальное. На вашу долю может выпасть не совсем приятное вам сострадание. Но этим все ограничится. Меня в последнее время стало несколько угнетать непоэтическая атмосфера Лос-Анджелеса. Мне нужно закончить одну работу, а здесь для этого место неподходящее. Только наша юная подруга удерживала меня здесь. Она, да еще скудость моих средств. Кстати, о скудости, Джойбой. Я полагаю, у вас должны быть солидные сбережения?
Есть. Некоторая сумма, вложенная в страховку.
А сколько вы могли бы получить под нее? 1005?
Какие? Откуда 5? Какие? О чем вы говорите? Какие 5? Ни в коем случае.
2?
Нет.
Сколько же тогда?
От силы 1000.
Так получите их, Джойбой. Нам понадобится вся сумма. И заодно получите деньги вот по этому чеку. Тогда мне как раз хватит. Вам это может показаться сентиментальным, но я хотел бы уехать из Соединенных Штатов с таким же комфортом, как приехал. Гостеприимство шелестящего дола не должно уступать гостеприимству студии Мегалополитен. Так, из банка зайдите в туристическое агентство и купите мне билет в Англию, причем, чтобы до Нью-Йорка в салон-вагоне, а оттуда на теплоходе компании Кунард в одноместной каюте с ванной. В дороге у меня будет много всяких расходов, так что оставшиеся деньги принесите мне вместе с билетами. Вы все поняли?
Да.
Отлично. Я приеду с фургоном к вам в Покойницкую сразу после ужина.
Мистер Джойбой ждал у служебного входа в Покойницкую. Шелестящий дол был идеально оборудован для беспрепятственной транспортировки мертвых тел.
На быстроходную бесшумную тележку фирмы они установили самый большой из похоронных контейнеров Денниса. Сначала пустой,
потом полный. После этого они отправились в угодья лучшего мира.
Там, конечно, было больше кустарщины, однако вдвоем им без особого труда удалось перенести на руках свою ношу в крематорий и поставить в печь.
Деннис повернул рычажок и зажег газ. Пламя рванулось из всех отверстий кирпичной кладки. Он закрыл железную дверцу. Полагаю, на все потребуется часа полтора. Вы хотели бы присутствовать?
Мне больно думать, что она уходит вот так. Она любила, чтобы все было по правилам.
Ну, я подумал, не отслужить ли мне за упокойную службу? Мою первую и последнюю службу в лоне свободной церкви.
Этого я не перенесу.
Ну что ж, тогда я прочту вместо службы небольшое стихотворение, написанное мной специально по этому поводу. Эмме, красота твоя, никейский чел, дней отдаленных.
Не смейте, опять липовые стихи.
Джой-бой, не забывайте, где вы находитесь. Чтоб мчал средь зыбей благовонных, бродяг блужданьем утомленных, в родимые края. Просто удивительно, до чего же эти стихи подходят к случаю. Вы не находите?
Но мистер Джой-бой уже покинул помещение.
Пламя бушевало в кирпичной топке. Деннису предстояло дождаться, пока оно поглотит свою пищу. Ему предстояло еще разбросать в топке жаркие угольки, разбить кочергой череп, а может, это тазобедренные кости, перемешать их кусочки с золой. А пока он зашел в контору и сделал отметку в специальном журнале. Завтра и в каждую годовщину смерти, до тех пор, пока будут существовать угодья лучшего мира, мистер Джой-бой будет получать почтовую карточку.
Ав, ав, твоя маленькая Эмми виляет сегодня хвостиком на небесах, вспоминая о тебе.
Никейский чел дней отдаленных, что мчал средь зыбей благовонных, бродяг блужданьем утомленных в родимые края.
В этот свой последний вечер в Лос-Анджелесе Деннис думал о том, что ему еще повезло. Другие, более достойные, чем он, потерпели здесь крушение и погибли. Побережье усеяно их костями. А он уезжает отсюда не только не обобранный, но даже обогащенный. Он тоже не избежал крушения. Он оставил здесь нечто, давно ему досаждавшее, свое молодое сердце. Вместо него он увозит багаж художника, огромную бесформенную глыбу пережитого опыта, увозит ее домой к древним и безрадостным берегам, чтобы трудиться над ней потом упорно и долго, один Бог знает, как долго.
Для минуты прозрения иногда мало и целой жизни.
Деннис взял на столе роман, забытый мисс Поски, устроился поудобнее и стал ждать, пока не сгорит до конца его незабвенное.
Пока не сгорит до конца его незабвенное.
Елена, красота твоя, никейский чел, дней отдаленных, что мчел меж зыбей благовонных, бродяг блужданием утомленных в родимые края.
Вы слушали заключительную часть радиоспектакля «Незабвенная» по одноименной повести Ивлена Во, перевод Бориса Носика. Роли исполняли Ксения Орлова, Игорь Лизингевич, Александр Семчев, Борис Плотников, Игорь Ясулович, Елена Махова, Дмитрий Писаренко, Роман Хиидзе. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссеры Любовь Рындина и Марина Карпенко.
В морях скорбей я был томим, но Гиацинт светит в мрак ночной, как статуя, ты предо мной вздымаешь лампу из агата. Психея, край твой был когда-то обетованною страной.